Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Силина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с послушником Александром, насельником Свято-Успенского Бахчисарайского монастыря. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 146. К кому прибегну, имени ради своего спаси. Увы мне, обремененному беспримерными грехами, число прегрешений моих паче числа песка морского, и я изнемогаю от них, как от многих уз железных, потому что нет у меня дерзновения воззреть на высоту небесную. Кому же прибегну, кроме Тебя, человеколюбче? Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. К Тебе прибегаю по великой благости Твоей и по благоутробию Твоему. Тебя прогневал я, к Тебе и прибегаю по великому непамятозлобию Твоему. Тебя оскорбил я, к Тебе и прибегаю по великому человеколюбию Твоему и умоляя вопию. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже. И дух прав обнови во утробе моей. Ничего нет у меня, чтобы мог я принести Тебе, ни дела доброго, ни сердца чистого, но, уповая на щедроты Твои, повергаю себя самого, чтобы привел Ты меня в сокрушение и постоянное делание заповедей Твоих, и я не падал снова в грехи с такой легкостью, но отныне служил Тебе в преподобии и правде все дни жизни моей.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы находимся на Крымской земле, в стенах замечательного и дивной истории Свято-Успенского мужского монастыря. И беседуем сегодня с послушником Александром Гулевичем. Здравствйте, Александр!
Со святым днем!
Нам очень приятно находиться на этой земле особенно. Не все, к сожалению, имеют возможность побывать здесь. А это огромная святыня. Знаем по буклетам, по открыткам, по каким-то упоминаниям. Но достаточно немного. Поэтому, Александр, расскажите, пожалуйста, о своей обители, о ее истории, вообще все, что можно. Начиная с времен давних и дойдем, я думаю, и до дней наших.
История нашего монастыря начинается примерно века с 6-8. Основу будущего монастыря заложило небольшое греческое селение. Вот здесь, на этом склоне, располагалась небольшая греческая деревушка. Называлась она очень красиво – Мариамполь. Это греческое слово из двух половинок образовано.
Поль – город, Мариам – это Матерь Божия, да?
Совершенно верно. Мариам – это она, Дева Мария. А полис – знакомое тоже слово, вы совершенно верно догадались. Дело в том, что в 6-8 веке появляется здесь в Крыму не только колония греческая, такая небольшая, а много других было. Причина? Достаточно вспомнить историю церкви. 6-8 век – время появления для церкви новых очень опасных ересей. Ересь иконоборчества в Византии набирала свою силу, а православные греки, иконопочитатели, спасая святые иконы от поругания, как раз уезжали как можно дальше от центра, на границы, на окраины, на задворки империи. Крым как раз такое место и был. Вот здесь у нас, на территории современного Бахчисарая, когда-то располагалось вот это милое небольшое поселение с таким дивным названием Мариамполь. Тихо, мирно, спокойно жили здесь православные греки примерно до 13 века, до момента появления здесь в Крыму татар. Разумеется, как только сюда приходят татары,
мусульмане,
да, спокойная жизнь православных заканчивается. Для православных греков начинается период гонений, притеснений, унижений, оскорблений. Каких только бед они здесь не видят. Но, вы знаете, несмотря ни на какие унижения, притеснения, православные все равно остаются верными своим убеждениям. Христа не предают. Он остается в их сердце, и, согласитесь, пример, наверное, достойный для подражания и для нас с вами.
Особенно актуально в наши дни, когда здесь тоже ситуация довольно непростая, политическая, но это вот позже чуть.
Православные только усерднее молятся, видя вот эти гонения, и в ответ на их молитвы здесь происходит чудо. Здесь произошло явление иконы Пресвятой Богородицы. Здесь вот прямо на нашей скале, которую позже и стали даже именовать Святой Скалой, произошло явление иконы. Потрудитесь представить летний вечер. Вот на склоне этих красивых крымских гор наступает ночь, спускается тихий, теплый летний вечер. Молодой пастушок вот на этом склоне пасет стадо, и вдруг он замечает, что на противоположном ему склоне на скале горит свет. Вот на этой самой скале горит свет, яркий-яркий источник света привлекает этого пастушка. Он решает во что бы то ни стало прийти, посмотреть, разузнать, в чем дело. Приходит сюда, взбирается на этот тогда еще неприступный склон и в изумлении замирает. На самом краю горного уступа, перед краем обрыва, стоит икона. Небольшой образ Пресвятой Богородицы, а перед этой иконой горит только что зажженная свеча. Он молится здесь, понимает, что это чудо, и, конечно, он считает себя не вправе скрывать это от своих соплеменников. Он собирает икону, переносит в селение, ну, а там вы можете себе представить палитру чувств. Конечно, радость, ликование, ведь такие события не каждый день здесь происходили.
Скажите, а это икона Успения Божией Матери? Или?
Нет, это образ Пресвятой Богородицы, он по типу, по своему виду относится к образу, который называется Панагия. Есть несколько мнений в ученом мире. Одна из них говорит о том, что икона здесь появилась в конце 15 века у нас на скале, в будущем монастыре тогда еще. А в это же время примерно в Трапезунде, это территория современной Турции, там был небольшой монастырь, он назывался Сумела. Так вот в это время из этого монастыря точно такая же икона пропадает. По свидетельству греческого монаха, который был и в том монастыре, и потом впоследствии приезжает сюда, он опознал эту икону как именно ту икону, которая исчезла из монастыря, из Трапезунда. И есть такое мнение, что именно эта икона здесь вот оказалась.
Но там уже тоже присутствовали мусульмане, да?
Да. Может быть, именно поэтому тот образ оттуда исчезает и здесь оказывается. Еще есть точка зрения, что эта икона относится к числу образов, написанных святым апостолом и евангелистом. евангелистом Лукой. Вы знаете, что при жизни святой апостол написал около 70 икон Пресвятой Богородицы. Ну и вот есть мнение, что наша икона относится к числу именно таких образов. Ну и икона здесь появляется, этот самый пастушок ее забирает в селение, там, конечно, радость, ликование, и все бы, как говорится, хорошо, икону с почетом ставят в самом лучшем месте, да вот незадача. Икона на следующее утро из селения пропадает. Начинаются поиски, ее нигде не могут найти. Догадываются, что стоит поискать на том месте, где она была явлена впервые. Вот на эту самую скалу отправляются вновь и ее обретают на том же самом месте. На этот раз уже более торжественно, с песнопениями, с крестным ходом забирают икону, снова переносят в селение, а она опять, как вы, наверное, догадались, исчезает и опять оказывается здесь, на этой скале.
То есть Божья Матерь подает знак, что хочет, чтобы именно на этом месте образовался монастырь, так?
Вы совершенно правы. Православные быстро это осознают и решают здесь построить церковь. Но как это сделать? Вот я прошу посмотреть на эти скалы.
Отвесные, можно сказать, да?
Просто 90 градусов, совершенно верно. Место хоть и очень живописное, но для строительства, как вы могли услышать, абсолютно...
Без кранов современных трудно представить, как технически это можно было сделать в то время.
Совершенно верно. Даже для нас с вами некоторые бы трудности мы испытывали. А что говорить о тех простых православных греках, которые здесь жили в конце 15 века? Ведь задумайтесь, ведь у них вообще ничего не было. Для них каждый день прожитой жизни в той страшной обстановке, в том окружении – это уже подвиг. Там каждый вечер – это уже, наверное, слезы благодарности, радости в молитве к Господу, что хоть этот день удалось прожить. Ну, а о том, что здесь строить храм, любой верующий, кто посмотрит сейчас на него, конечно, умилится тому подвигу веры, тому масштабу трудов, которые здесь понесли эти люди. Вы, наверное, уже, дорогие радиослушатели, догадались, что этот храм в скале православные просто высекают. То есть это не пещера, это не какое-то, ну, естественное...
Рукотворное.
Совершенно верно. Это полностью высеченный в скале вот такой замечательный храм. Он жемчужина православия Украины.
Не только Украины, всего православного мира, и в данном случае Крыма.
Храм освящают в честь Успения Пресвятой Богородицы по простой причине. В начале моего рассказа я упомянул, что свет с этой скалы первый раз видят летним вечером. Этот летний вечер был 15 августа по старому стилю, ну а на современном календаре...
28-е Успение Пресвятой Богородицы.
Разумеется, выбора в именовании храма, конечно, не было.
И в этом тоже есть особый знак, потому что большинство наших основных соборов во всех Кремлях, таких центрах, всегда особое почитание было именно Успение Божией Матери. Это для православных особое чествование дня отошествия Божией Матери к своему сыну.
Совершенно верно. И обратите внимание, сколько монастырей и самых великих, самых значимых, самых дорогих сердцу всех православных людей носит это именование. Наша обитель не исключение.
Поэтому ее иногда мы так вот, не то чтобы по ошибке оговариваясь, называем Лавр, только Крымской.
Ну, будем надеяться, может быть, когда-нибудь Лаврой она и станет. Конечно, как только появилась здесь эта икона, много чудес, много исцелений здесь стало происходить. Самые разные здесь были случаи. Был, например, такой случай. Здесь, незадолго до появления иконы, на территории вот этого селения, чуть ниже внизу в долине, завелся огромный змей. Был он настолько внушительных размеров, что никто его не мог одолеть. Как люди не пытались с ним совладать, ничего не получалось.
Какое время?
Это конец 15 века. Как ни пытались его убить, поймать, ничего не могли поделать.
Он овец тягал, наверное.
Совершенно верно. И скот страдал у православных, и детей похищал этот самый змей. Тяжело жилось православным в окружении мусульман, в окружении татар, ну а тут еще и вот эта напасть. Конечно, как только появляется икона, молились православные избавления от этой напасти. И здесь происходит чудо. После молитв к Пресвятой Богородице православные находят этого самого змея мертвым, рассеченным на куски, которые были аккуратно сложены вот возле того самого уступа, где была когда-то явлена икона, где они обрели этот образ. И после этого как раз начинается период наиболее активного строительства этого храма.
Напоминает прям как фрагменты жития, связанные с Георгием Победоносцем. Кажется, что мог он сам рассечь прямо из его жития.
Похожая история. Ну, представительством Царицы Небесной православные были избавлены вот и от этой напасти.
Гада.
Как только здесь появляется икона, много исцелений, много чудес, и свидетелями, очевидцами становятся и сами татары. Они понимают, что место это непростое, место это чудесное. Вы знаете, что в Коране есть упоминание о Мариам. Для мусульман Мариам – это мать пророка Исаии, то есть они имеют представление о том...
Но они считают Господа Иисуса Христа пророком.
Совершенно верно, да. Они знали, кто это, и в меру своих возможностей выказывали почтение, уважение этой иконе, видя те чудеса, которые здесь происходят. И как раз с того периода они, скажем так, оставляют в покое вот это небольшое греческое селение, которое здесь находилось. И православные греки, не скажу, что заживают такой спокойной, размеренной жизнью, нет, но все-таки...
Напряжение спало, да?
Относительную такую свободу они все-таки получают.
То есть явное покровительство Божьей Матери.
Совершенно верно. Я хотел бы особенно обратить ваше внимание. Любой человек, кто сюда приедет в монастырь, он мимо ханского дворца не проедет. Отсюда расстояние, ну, километра два от силы. То есть, ну вот она, столица мусульманского мира. Крымское ханство, такой грозный сосед для всех окружающих стран, эпицентр ненависти, злобы по отношению к любому инакомыслию, потому что мусульмане в 15 веке, конечно, ни о какой веротерпимости не говорили. Задумайтесь, как здесь, в конце 15 века, мог возникнуть православный храм, который еще никогда не закрывался. Кстати, этот храм, храм Успения Пресвятой Богородицы, относится к числу крымских храмов, который всегда действовал, вот вплоть до начала 20 века,
до советской власти, до гонения в советское время.
Уникальное место, и татары относятся с уважением к этому месту. Больше того, известен такой факт. Некоторые крымские ханы, к сожалению, не все, но тем не менее, перед началом любых более-менее важных дел, какие-то военные походы, торговые предприятия, когда новые затеивали, дипломатические миссии, послов, когда куда-то отправляли, они перед началом вот таких значимых для себя событий приходили в православный храм и ставили перед этой иконой пудовые восковые свечи. Задумайтесь, мусульманин, и вроде как бы даже не последний человек, крымский хан, приходит в православную церковь, молится Пресвятой Богородице. Пуд, напомню, это 16 килограмм. Ну вот представьте себе свечечку весом 16 килограмм. Я думаю, что больше рассказывать о том, как православные относились к этому месту, не стоит, потому что становится понятным, как дорого, как значимо это место становится для всех православных верующих. Это место, конечно, объект многих паломничеств. Здесь испокон веков много богомольцев. К славе этого места говорит, например, еще и такой факт. В 18 веке здесь уже, например, располагалось постоянное место жительства крымского митрополита. Дело в том, что тогда на территории нашего полуострова располагалось много епархий. Вот столица одной из них, если быть точным, Готфейской и Кефальской, вот как раз здесь, на территории современного монастыря, вот тогда располагалась. Здесь, в ее главе, тогда стоял митрополит Игнатий. Сейчас мы его знаем как святитель Игнатий Мариупольский, если быть точным. Он здесь жил в конце 18 века. И, конечно, добрый пастырь Христов, видя то положение, которое здесь претерпевают православные, не мог остаться безучастным. Конечно, он всячески старался помочь. Видя бесконечный поток горя, слез, скорбей, с которыми люди приходили сюда молиться к Царице Небесной, просили у нее помощи, он хотел, ну, хоть как-то облегчить их участь. И он обращается за помощью к Екатерине II. А она, как вы знаете, хоть и бывшая немка, хоть и бывшая лютеранка, она всем сердцем приняла православие, и узнав о том бедственном положении православных здесь в Крыму, она, конечно, захотела им помочь.
Александр, насчет «всем сердцем приняла православие» — это громко сказано. В ее царствовании было закрыто около 500 монастырей в других местах. Я думаю, здесь был политический ход, потому что ей нужно было, чтобы Россия утвердилась в Крыму. Ну, Господь сам знает, через кого действовать. Дух Божий дышит где хочет. Поэтому вот так спасибо ей, что вот через нее, и не только, много добрых дел было сделано, в том числе и в этой обители.
Надо сказать, что, конечно, Екатерина II еще и свои цели преследовала, она еще решала свои задачи, которые стояли перед государством.
Ну, государственные задачи. Конечно. В интересах России, что вызывает уважение сейчас, потому что государственник все меньше и меньше, если сказать, что вообще на нет сошли.
Я хотел бы вот как раз тогда на примере Екатерины II рассказать, как вот она мудро поступила. Она, приняв решение о переходе православных греков отсюда, то есть пригласив их переехать отсюда из Крыма, она свое решение, в отличие от большинства политиков, как вот вы сказали, голословных таких утверждений и решений, она свое решение подкрепляет материально. Она распоряжается, чтобы их переход был укреплен материально. То есть она все условия создает для перехода православных греков. Подводы, лошадей, обозы по ее приказанию все это находят, предоставляют им в пользование. Больше того, она издает приказ, по которому русские войска охраняют переход православных греков отсюда из Крыма. То есть татары бы просто, вы понимаете...
Вырезали бы их. А куда они переходили? Куда они ушли?
Вот это самое интересное и есть. Дело в том, что Екатерина II предоставляет вотчину православным грекам земли Приазовья, территории юга Украины современной. Ну и вот для вас такой интересный факт будет, наверное, дорогие радиослушатели, что город Мариуполь основывают переселенцы вот именно отсюда, именно из этой деревушечки Мариамполь. Мариамполь становится со временем Мариуполем.
Теперь это таможня пересечения границы России и Украины.
Если вы когда-то бывали в этом городе, вспомните, рядышком с этим замечательным городом много городков, много селений с крымскими названиями. Может быть, были там в Ялте, Урзуфе, Урзуф, Гурзуф, чувствуете, крымское, Старый Крым, Мангуш, это Мангуб. Очень много крымских топонимов перекочевало и на ту землю. О чем этот говорит факт? Разумеется, очень много православных покинуло эти места, и, желая сохранить в памяти вот эти родные полюбившиеся названия, там на новых землях дают вот такие полюбившиеся старые знакомые названия.
А вот Екатерине II необходимость вот такая, для чего она это делала? Чтобы ушли отсюда православные греки и поселились русские, да?
Во-первых, Екатерина II решала следующие задачи. Территория Приазовья тогда пустовали.
Не нужно было обживать, и чтобы опытные люди совершенно обживали. Верно. Ну, очень мудро, конечно.
Плюс ко всему, представьте себе обстановку здесь, в Крымском ханстве, тогда в конце 18 века. Сельское хозяйство, все в руках христиан. Татары считали для себя тогда унизительным работать на земле.
Они торговлей занимались?
Нет, скотоводство. Они, извините, занимались разбоем, потому что основной источник дохода этого геополитического образования – это разбой, захват невольников и здесь продажа. Кафа – это территория современной Феодосии. Обратите внимание, крупнейший невольничий рынок в Европе – это сотни тысяч славян, сотни тысяч православных христиан, которых здесь продавали в рабство ежегодно. Вот основной источник дохода, вот в чем корень был экономики Крымского ханства. Когда христиане отсюда уходят из Крыма, проходит буквально 4-5 лет, переход был в 1778 году, и через короткий промежуток времени Крым становится территорией Российской империи, то есть Крым присоединяют к России. Ну и я хотел продолжить свой рассказ. Вы понимаете, что, конечно, митрополит Игнатий, когда переходил сюда с православными, он не оставляет здесь эту икону. Это было бы просто кощунством, святотатством бросить на поругание такой чудесный образ, который здесь был на скале явлен несколько веков тому назад. Конечно, он забирает эту икону с собой. И там, в Мариуполе, этот образ находился примерно до начала 20 века. Ну, а дальше наступали тяжелые смутные времена, революция, гражданская война. И вот точное местохождение вот именно той иконы, которая здесь была явлена, сейчас, к сожалению, неизвестно. У нас в монастыре наша икона Пресвятой Богородицы считается списком копий той иконы.
Какого времени?
Я затрудняюсь вам ответить. Дело в том, что считается, что сделали копию, оттиск от той иконы, была литография вот того образа. А по той литографии создали вот эту икону. После ее освящения здесь у нас в монастыре чудеса, исцеления самые различные не прекращаются. Много исцелений, много чудес. Ну, например, в нашем монастыре очень много случаев девушки, женщины, которые никогда не могли иметь детей, после молитв у этой иконы, у этого образа Пресвятой Богородицы, для себя после молитвы получают дар чадорождения. Важнейший дар для женщины, дар материнства. Было в монастыре много случаев исцеления от раковых заболеваний, самых-самых разных. Я не буду сейчас останавливаться, перечислять. Самое главное чудо – то, как меняется сердце каждого верующего. Потому что любой, кто зайдет в храм и попробует вот просто, искренне, сердечно помолиться, он поймет, что таким, как он зашел в храм, он обратно уже не выйдет. Сердце человека меняется. Вот, наверное, это главное чудо.
Преображение самого человека. Александр, ну вот хотелось бы спросить об истории монастыря с того времени, как сюда вселились русские монахи.
История монастыря, история обители – это, если можно так выразиться, череда расцвета и упадка. И вот знаете, интересно, что вот эти полосы, они длились примерно по 70 лет. Любопытно, что вот после ухода православных греков отсюда, конечно, монастырь прекращает свое развитие, то есть тогда здесь жизнь монашеская затухла, православные уходят отсюда из Крыма. Примерно на 70 лет монастырь возрождается трудами святителя Иннокентия Борисова. Он прославлен в лике святых, святитель Иннокентий Херсонский. Вот тогда он возглавлял таврическую кафедру. Именно его трудами, его заботами монастырь возрождается в 1850 году. Приходят сюда монахи, насельники, начинается период расцвета. Он длится около 70 лет. Потом опять, вы, наверное, уже догадались, революция, гражданская война, опять начинается период упадка.
Здесь разорение и гонение, да?
Разорение. Здесь вот все храмы, все, что вы здесь видите в монастыре, все было уничтожено, разрушено. То, что вы сейчас можете увидеть, это все новострой. То есть это вот все восстановлено за вот эти неполные 20 лет. Слава Богу, обитель потихонечку восстанавливается.
Скажите, а вот новомучеников, священномучеников обитель имеет пострадавших во время советской власти в период гонений?
Вот таких известных случаев, к сожалению, сейчас пока нету. Мне посчастливилось узнать, обладая мы информацией о подвиге иеромонаха нашего монастыря, это время Крымской войны, 1853-1856 годы. Но не секрет, что любой монастырь, его история связана с историей страны, с историей той местности, где он находится, потому что, иначе монахи не живут.
Это воины, и опять же, если военные действия, нередко становился монастырь крепостью. В первую очередь молитва и защита стен, и по милости Божией.
В нашей обители ситуация развивалась следующим образом. В Крымскую кампанию, не секрет, основной театр действий – это, конечно, Севастополь. Героическая оборона этого города – это главное событие Крымской войны. В Бахчисарае тогда располагались русские войска. Здесь был штаб русских войск по обороне Севастополя. Ну и, конечно, Бахчисарайский монастырь в стороне не остался. Здесь был госпиталь, где монахи трудились, помогали нашим воинам. Кстати говоря, в этом госпитале трудился, уверен, вам еще памятна эта фамилия, Пирогов, Николай Иванович Пирогов.
Знаменитый хирург.
Таким образом, вы имеете представление, что монахи трудились, вот те, которые не могли покидать обитель здесь, на территории монастыря, тогда скита. А вот за пределами скита трудились иеромонахи. Дело в том, что все иеромонахи Свято-Успенского скита были на передовой, прямо там, под Севастополем, в окопах, все необходимые таинства, все требы совершали именно там. Вот отдавали полностью себя.
Именно монахи Бахчисарайского монастыря.
Всех крымских монастырей. И я хочу вам рассказать о подвиге иеромонаха Иоанникия, вот из нашего скита. Он примером личного мужества повел в бой русский отряд. Вот просто как есть, встал с крестом и пошел на неприятеля.
То есть без оружия, с крестом?
Без оружия, просто с крестом, с молитвой. Это посильнее оружие будет. Повел в бой русский отряд, и, видя этот пример, русские солдаты, конечно, не остались в окопах, пошли за священником. И им удалось таким образом овладеть совершенно неприступный французский редут, который до этого не могли взять очень долгий период времени. Этот подвиг не остался незамеченным. Иеромонах Иоанникия представили к высокой...
Георгия.
Совершенно верно. Именно, эту награду, именно к этой награде его представили. Однако, к сожалению, он не успел ее получить. Проходит 2 месяца, он получает тяжелое ранение, потому что, конечно, подвиг там был каждодневный, не только этот. Он получает тяжелое ранение, и он умирает. Он даже не успел получить эту награду. А мне хочется, чтобы как можно большее число людей узнавали вот об этом человеке. Иеромонахи Иоанникия Бахчисарайского. Может быть, Господь сподобит, может быть, когда-то...
Да, давайте помолимся об этом дивном монахе, о котором очень мало кто знает, настоящем воине Христовом. То есть такая преемственность от Пересвета и Ослябия прослеживается напрямую, да?
Еще говоря о значимых подвижниках, которые здесь подвязались, значимых нашему сердцу, не смогу не сказать о греческом священнике. Его звали Константин Спиранди. Он жил здесь длительный период времени, вот как раз с момента ухода православных греков, когда здесь вообще никого не остается. Он один здесь совершал все необходимые таинства, все требы. Вот в нашем Успенском храме служил, когда отсюда все ушли. Несмотря ни на что, остался верным своему призванию. Здесь подвязался, трудился, и вот мне хочется, чтобы его имя тоже было известно. Отец Константин Спиранди. Но вы знаете, его труды были вознаграждены. Дело в том, что он дождался периода уже более такого спокойного развития тогда уже Таврической губернии, он знавал визиты сюда в монастырь лиц императорской фамилии. То есть здесь были кстати говоря, у нас в монастыре были почти все русские цари. Да что там цари, почти все Романовы. Когда приезжали в Крым, каждый из них считал своим долгом обязательно посетить Бахчисарайский скит и помолиться здесь, в этом месте. В частности, отец Константин визит помнил, он проводил экскурсию буквально для Александра I. Александр I впервые приезжает сюда в монастырь в 1825 году. Он был поражен красотой этого места. Он был заинтересован рассказом о появлении здесь иконы Пресвятой Богородицы. И он просит, чтобы ему показали на скале то место, где была явлена эта икона. Ну вот, храм находится в скале. Это довольно высоко над землей. И храм имеет балконную часть, то есть там балкон. Так вот, представьте себе, вот на этот самый балкон приходит русский царь Александр I. И рядышком с ним выходит вот уже тогда пожилой священник Константин Спиранди. И царь просит показать ему то место, где была явлена икона. Ну, а отец Константин так рукой, проводя вверх на скалу с балкона, царю показывает. Вот, говорит, тут цепочка, здесь наверху на скале была явлена эта икона. Ну, и предлагает уже дальше пройти царю, потому что, ну, все-таки некогда, свита, много людей, распорядок дня. Ну, все-таки как-то это не с руки, думая о том, что там это будет не очень удобно. Не тут-то было. Александр I вежливо останавливает священника, просит свою свиту, чтобы ему туда наверх, на эту огромную высоту, на этот балкон, принесли лестницу, длинную деревянную лестницу. Он ставит с балкона на скалу, сам туда по ней взбирается, целует скалу, целует то место, где была явлена икона, и ставит там свечу с молитвой за Россию. Вот согласитесь, вроде такой маленький поступок, такой маленький эпизод, а как полно характеризует вот это...
Русских царей, сугубо русских царей, потому что такое доверие Богу и такая смелость безудержная, она, конечно, и восхищает, и удивляет, и говорит о крепкой вере. Проговорите, пожалуйста, по поводу награды иеромонаху.
Он должен был стать георгиевским кавалером. Но, к сожалению, насколько я знаю, мы пока анализируем эту информацию, собираем, потому что сведений очень мало. Может быть, кто-то из радиослушателей, вот, кстати говоря, поможет. Если вам не трудно, присылайте на электронный адрес нашего монастыря сведения. Будем очень благодарны, если у вас есть какие-то источники, сведения.
Когда вы говорите об Александре I, невозможно не упомянуть и царственных мучеников, которые, конечно, своим присутствием осветили тоже это место, наше новомученики, тоже страстотерпцы. Не может такого быть, чтобы они здесь не были.
Совершенно верно. Конечно, святой царь страстотерпец Николай II и царица Александра, и их детки, конечно, бывали в монастыре и неоднократно приезжали сюда молиться, и эти стены помнят и их посещение.
А теперь, Александр, расскажите нам, пожалуйста, о жизни обители в советское время и до наших дней, что тоже очень важно и интересно.
С того момента, как Крым стал красным, обитель, конечно, переживает не лучшие времена, как и любой православный монастырь того времени нашей страны, подвергается уничтожению почти полному. До революции здесь было 5 храмов. 3 из них взрывают, а остальных 2 взорвать просто не могли. 2 скальных храма, храм Успения Пресвятой Богородицы и храм апостола и евангелиста Марка, большевики взорвать просто не посмели.
Господь не дал. Какие храмы они взорвали все-таки?
Были взорваны храмы в честь святого великомученика Георгия Победоносца, в честь святителя Иннокентия Иркутского и в честь святых равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. А вот скальные храмы не были взорваны, просто бы вся скала, весь этот массив, вся бы эта глыба просто рухнула. Большевики были остановлены от этого безумного шага, к счастью. Здесь с приходом большевиков организуется трудовая колония Артема. Госпиталь, который здесь когда-то был в Крымскую войну, переоборудуют впоследствии в лучших традициях того времени в психоневрологический диспансер. Территория плохо охранялась. Вот, например, вот это кладбище здесь, которое помнит героев Крымской войны, оно было полностью практически осквернено, потому что, ну, вы понимаете, что ведь русских офицеров и генералов никто никогда не хоронил без наград. Ордена, медали, наградное оружие, все это становится причиной
такого... Разграбление, уничтожение могил, осквернение.
К сожалению, это все в полноте, эта земля все это помнит. Страшное время, и монастырь не лучший период здесь.
И тоже получается почти на 70 лет, на 50, да?
Совершенно верно, да. То есть вот с того момента, как Крым стал красным, это примерно 20-е годы 20 века. А новая жизнь обители начинается с конца 92-го, ну, примерно с 93-го года. Появляются первые насельники, монашеская жизнь здесь восстанавливается. И, слава Богу, сейчас братья обители насчитывают примерно около 50. 50 человек, около 20 из них – это монашествующие, остальное число – послушники-трудники. Наш монастырь считается самым крупным мужским монастырем Крыма.
Невозможно не сказать о вашем наместнике, архимандрите Силуане, потому что это человек, который от начала восстановления монастыря, его еще называют местные верующие строителем и воином Христом, который, ну, можно сказать, вот положил 20 лет своей жизни и здоровья на восстановление обители, не побоялся вот тяжелого периода, когда были нестроения, связанные с татарским населением. Вот об этом расскажите, обо всем, пожалуйста.
Мне трудно говорить о моем духовнике вот так спокойно. Наверное, лучшим примером будет следующий эпизод. Я, конечно, в монастыре-то оказался вот только благодаря ему. То есть я пришел, как-то услышал, как он поет, он, у него замечательный голос, приехал сюда, ну и вот так вот начал ездить сюда. А случай, который здесь произошел, вот который вы поймете, что это за человек, следующий. Дело в том, что на монастырь не прекращаются нападения. Вот в прошлом году были, например, 39 судебных заседаний, посвященных всем вопросам землеустройства. За монастырскую землю идет самая настоящая война. Были и вооруженные нападения на монастырь.
Вот отец Силуан, он не убоялся, вот говорят, что он совершенно их не боится. Вот эта твердость и сила духа, так она просто действительно поражает.
Совершенно верно. Вот в 2001 году, в 2004 году разъяренная толпа татар, можете себе представить, с камнями, с кусками арматуры, с выкриками, с оскорбительными угрозами, хотела сметать уже все здесь на своем пути. И вот в самую гущу этой толпы, совершенно спокойно, с крестом, подошел наместник Свято-Успенского монастыря, архимандрит Силуан, подошел и просто 15 минут с ними там поговорил. Через это время люди побросали все свои камни, оставили все свои грузы и разошлись. Я думаю, что этот эпизод просто лучше других случаев красноречиво свидетельствует о том, какой наместник в этом монастыре.
И потом ведь вокруг, вот Бахчисарай, это место, где больше всего было захвата земель татарского. И, в общем-то, они прибирают к рукам все это. И находиться вот, опять же, в эпицентре обитель находится, как на вулкане ведь. Как тогда было Крымское ханство, сейчас. Нельзя сказать, что это Крымское ханство, но установка все равно остается всегда такая подвешенная. То есть только на защиту Божьей Матери и Господу можно рассчитывать.
Уважаемые радиослушатели, я, пользуясь случаем, очень хочу попросить ваших святых молитв о здравии архимандрита Силуана, собратьи. Потому что, поверьте мне, если бы не ваши простые молитвы, нас бы здесь давным-давно бы уже не было. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Спасибо, Господи.
Александр, что можно сказать о расцвете монастыря уже в наши годы? Что за это время было сделано, если учитывать, что все было разрушено? То есть отца Силуана мы можем еще назвать строителем с полным правом.
Самое главное, здесь течет обычная, нормальная, спокойная монастырская жизнь. Восстанавливаются храмы. Сейчас в монастыре действуют два храма. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и храм в честь святого апостола и евангелиста Марка. Завершается реконструкция храма в честь святых равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены.
Эти храмы восстанавливались с нуля практически?
Абсолютно, потому что монастырю никто никогда не помогал. Все, что вы здесь видите в монастыре восстановленного, это все сделано трудами братьев и на пожертвования обыкновенных православных христиан. То есть никаких субсидий, грантов,
дотаций,
ничего здесь, конечно, подобного не было. Это все сделано, вы совершенно верно отметили, буквально с нуля. Строится вот сейчас, например, больница для братьев монастыря, потому что монахи болеют, бывает. Рядышком с больницей будет, ну, понимаете, монахи по-другому не могут. Где лечебница телесная, там рядышком, и, конечно, и лечебница, и духовная. Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона возводится сейчас в обители. Множество построек, братский корпус, монастырские мастерские, самые-самые разнообразные постройки. Вы все это можете сейчас окинуть взглядом, поймете, что труд на самом деле здесь был просто колоссальный. Я опять и опять всех радиослушателей приглашаю, приезжайте в монастырь, вы посмотрите и поймете, что место здесь, конечно, непростое. Удивитесь, поразитесь красоте этого места. Ну, и мне бы очень хотелось, чтобы вы озарили вот эти места, стены наших храмов, вашими простыми святыми молитвами.
Александр, скажите, пожалуйста, вкратце вот об уставе, о жизни монастыря. В каком, так сказать, богослужебном кругу это понятно, а вот как строится день, строится жизнь монастыря?
День наш, если он обычный, будний, начинается в половине пятого утра. Начинается он, конечно, с молитвы. Мы приходим в храм в честь апостола Евангелиста Марка, и там совершается самое обыкновенное утреннее монашеское правило. Именно так. Около 5 начинается монашеское правило, длится оно примерно до 6:30. Вслед за этим братья расходятся, переодеваются в рабочую одежду и спускаются вниз на послушание.
А какие в основном здесь послушания, кроме богослужебных?
В первую очередь это строительные работы, это послушание номер 1. Ну, а остальные вы можете получить о них представление. Напомню, что в монастыре около 50 человек, соответственно, полный цикл жизнеобеспечения для 50 человек братьев довольно серьезный. Все, что здесь можно сделать самим, конечно, мы здесь стремимся делать сами. Швейная мастерская, столярный цех, хозяйство свое, коровы, козы, куры, самые разные послушания, полив всего того, что здесь растет.
А подворье у вас есть какие-то скиты?
Есть скит святой Анастасии Узорешительницы, около 8 километров отсюда. Еще подворье, такое небольшое, его-то подворьем трудно назвать, передвижной наш вагончик с пчелами, пасека своя монастырская есть. Вот если хотите отведать крымского меда монастырского, приезжайте к нам в монастырь, вы сможете это сделать. Все это и много другое, конечно, требует сил. Много послушаний здесь каждый день. Именно так проходит практически весь световой день. Вот примерно с 7 утра и до 7 вечера братья трудятся.
А вот строительные работы, ими занимаются не профессиональные бригады, а сами монахи?
Разумеется, монахи, послушники, трудники трудятся в меру своих сил. Разумеется, в монастыре есть распределение послушаний. То есть, конечно, если человеку более удается, допустим, искусство иконописи, то он занимается этим послушанием. Если у кого-то поставлен голос, то, конечно, он помогает на богослужении. Все с разумом всегда решается именно так. Но братья в основном трудятся очень тяжело. Вы, собственно говоря, вот пока здесь в монастыре, наверное, могли видеть, что здесь никто без дела не сидит, все трудятся.
Александр, скажите, а вот то, что постоянное не только паломничество, а постоянные экскурсии, постоянные люди, это как бы неизбежность, потому что люди хотят увидеть эту красоту, приобщиться хоть как-то, хоть в виде экскурсии. Но, наверное, для монашеской жизни это бывает тяжело.
Совершенно верно. Тут непростая задача. Дело в том, что любой, кто шел сюда в монастырь, конечно, он искал тишины, покоя, вот такой спокойной, размеренной жизни, подальше от людей, потому что монашество не терпит вот такого пристального внимания со стороны мира. А у нас в монастыре, вы сами можете видеть, просто объект паломничества. Здесь всегда многолюдно, здесь много богомольцев, паломников.
Но богомольцы – это слава Богу. Тяжелее бывает, наверное, когда экскурсии, да, просто?
Да, туристы самые разные, с разным уровнем культуры, из разных стран приезжают, разных вероисповеданий, кого здесь только не было.
Но зато кто знает, что коснется сердца человека, и что останется в нем, и чем он отсюда уедет. Это же тоже необходимость такая, и тоже воля Божия в этом.
Совершенно верно. Именно поэтому для всех людей, без исключения, мы предлагаем пройти в наш храм, в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, и все без исключения могут спокойно, в меру своего духовного опыта, помолиться в нашем православном храме.
Александр, спасибо вам огромное за такой теплый, с такой любовью о своей обители рассказ. Помощь вам Божия и вашему замечательному наместнику, архимандриту Силуану, и все ваши братья. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с трудником Свято-Успенского Крымского монастыря в Бахчисарае Александром Гулевичем. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопрос для затравки. Да. Вы хорошо коснулись мучений человеческой души, загробной жизни, то есть в аду. Там, как вы сказали, язык подвешен на крючке за то, что болтал, потом за ребро. Все это очень-очень интересно и действительно очень красиво. Но, честно говоря, напрашивается такой вопрос. А справедливо ли и это? Потому что если церковь, ее догмат нам говорит о всепрощении человека, то почему мы должны мучить душу человека так? Или это все-таки отблески того варварского времени, когда христианство останавливалось на этих просторах израильских земель, когда эти кочевники превращались постепенно из кочевников в иудаистов, потом уже Христос пришел на базе иудейской религии, отвергнув основные ее догматы. Как ваше мнение?
Дело в том, что когда я приводил эти образы, эти картинки, то я вам пытался показать, как иногда мы пытаемся найти аналогии в нашей жизни с тем, что как раз выходит за границы нашей этой жизни. Например, мы даже не можем понять, что такое вечность. Мы еще можем понять как-то бесконечность, что как-то, хотя это трудно. Но вечность, что такое, мы вообще понять не можем. Это некая совсем другая реальность. И эти картинки, когда там подвешивают за язык и прочее, это есть то, о чем я процитировал Макария Александрийского, когда ему сказал ангел. Это есть самое слабое только подобие того, что есть на самом деле. Так, а относительно несправедливости. Дело в том, что я не знаю, насколько несправедлив закон тяготения, когда мне не разрешают с пятого этажа прямо в окошко выйти туда, вот на лужайку, на асфальт, когда мне нужно выйти. Мне говорят, что надо по лестнице идти, или в лифт и так далее. Это очень скучное дело, надо бежать по лестнице. Особенно, когда я спешу. Но что делать? Мы, поскольку не боги, а люди, то, следовательно, мы ограничены определенными свойствами. Или, если хотите, закономерностями, за рамки которого мы не можем выйти по самому характеру нашего существования. Так вот, и здесь существуют духовные законы с такой же определенностью, как и законы физические. Физические мы видим, мы понимаем. Раз мы понимаем, что мы можем вынести только вот такую температуру, а не другую. Что повышение температуры мы погибнем, более низкой температуры погибнем, нам где-то золотая середина, в которой мы можем существовать. К великому сожалению, я не знаю, кто в этом виноват, мы совсем забыли о том, что столь же незыблемо, столь же объективно существуют духовные законы жизни. Оказывается, третий закон Ньютона мы знаем. Чем сильнее я стукнусь своей бедной головкой о стену, тем получу крепче кто? Я. Стена ничего. А вот о том, что если кого я осуждаю, и тем самым я, оказывается, себя раню, об этом я не знаю. Чем больше я злюсь на другого человека и присмотр злобы, тем с большей силой я вонзаю в себе, я не знаю, нож или что угодно, пику, как хотите, в себя. Оказывается, существует духовный закон. Не злись, не ненавидь другого человека. Ты себя ранишь прежде всего. Он в это время, может быть, играет, и весь ему красота. А ты весь содрогаешься от чего? От злобы. Кто страдает? Но здесь я еще вижу, я страдаю. На самом деле духовные законы глубже. Оказывается, все то, что называет христианство грехом, это не есть выдумка Господа Бога, который сидит где-то в созвездии Альфа Центавра и выдумывает, чем бы еще мне жизнь человеческую испортить. Духовные законы также существуют, как и физические, как и нравственные. Нельзя иметь зло. Ты будешь в первую очередь страдать. Не потому, что Бог тебя наказывает, а потому, что ты нарушаешь законы своего бытия. Ты человек не только физическое существо, не только биологическое существо, ты и духовное существо. И ты должен следовать этим законам. Каковы эти законы? Какое великое благо, когда наука открывает вдруг нам закон. Мы говорим, вот, а мы-то не знали. Нельзя нарушать этот закон. Также великое благо, когда нам открываются законы духовной жизни. Теперь мы знаем, как нужно вести себя, чтобы не пострадать, чтобы не погибнуть. Итак, та вот область нашей жизни, которую мы называем посмертной, на самом деле она уже здесь начинается. У нас здесь. Мы уже здесь знаем, что такое голос совести. Мы уже здесь знаем, что такое злоба, что такое ненависть, что такое зависть. Но здесь еще благодаря телу у нас это вспыхивает. Потом поспали, ничего, немножко успокоились. Тело сбрасывается, и все открывается в обнаженном виде, что есть в нашей душе. Поэтому христианство заранее предупреждает. Говорит, человек, пока не поздно, тебе дано время, постарайся, насколько это возможно, бороться с этим. Если обратишься к Богу, Бог поможет тебе. Если даже здесь не успеешь, как не мог успеть какой-нибудь разбойник, повешенный там, он же, конечно, естественно, не мог успеть. В
том и значении великое Христа, что тогда Бог тебе поможет докончить то, что ты не успел. Бог целует само намерение твое, если оно искренне. Дело не в несправедливости здесь. Вот то, что вы поставили вопрос, это очень хорошо. Кстати, вы великолепно выразили католическую точку зрения. Там все... Нет, я понимаю. Это интуитивно. Кстати, вы поймете, почему католичество имеет такое широкое распространение. Там все очень просто. Ты делаешь добро, вот тебе награда, мешок золота. Ты делаешь зло, вот тебе плеткой, кнутом. Совсем не это. Законы Божии – это не внешние законы по отношению к нам. Это законы моего существования. Как нельзя садиться на горячую, на раскаленную сковороду, так же нельзя ненавидеть, завидовать, лгать, притворяться и прочее. Человек, ты нарушаешь законы своего существования, ты страдаешь. И великое благо открыто нам в христианстве. Кстати, должен вам сказать, я думаю, что для вас это будет интересно. Христианство открыло беспрецедентную вещь, что, кажется, Бог – это не тот, который может тебя помиловать, а может наказать. Бог есть любовь и только любовь. И когда я прихожу к зубному врачу, то я никогда ему не скажу, вот негодяй-то, вздумал мне бор машиной сверлить мой зуб. Ух, истязатель, злодей. Бог – любовь. Это образ. Он есть величайший врач, который в соответствии с нашим состоянием посылает нам внешние условия, которые бы подвигли нас к пониманию правильного пути жизни и к соответствующему отношению к этой жизни, к образу жизни. Потому что мытарство, о которых мы говорили, они являются вовсе не наказанием, потому к ним не приложимы характеристики справедливо, несправедливо, так же, как неприложимы к третьему закону Ньютона или закону тяготения. Эти категории неприложимы. Это характеристики нашего бытия. Только не физического, не биологического, а духовного. Только всего.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Мы все вспомнили. Такое хорошее, счастливое и светлое. А еще с нами был, помните, как его звали-то? Да еще с чегонкой все ходил. Драб! Да он у нас живет. «Петр!» — крикнул Василий. «Иди-ка сюда! Посмотри-ка! Узнаешь?» На меня смотрел высокий, худой, с палой грудью человек. «Это Драб? Такой крепкогрудый, точно слитой мальчуган, которого все так боялись в драках?» Бледный, с впалыми щеками, он стоял у притолки, покашливая в руку и внимательно разглядывая меня. «Нет», — сказал он. «Кто же это?» — смущенно спрашивал он. Мы напомнили ему. «Батюшки! Он весь точно расцвел! Щеки порозовели, глаза засветились! Я почти уловил бойкость взгляда прежнего Драпа, но все же тень печали не уползла с его лица. Он хорошо помнил все. Он помнил больше нашего. «Было», — сказал он и сжал губы, даже закусил. Как же! Еще сахарное-то! А уж теперь там и огородов нет. Все прошло. Да что такое с вами? Вы, должно быть, больны». «Да грудь вот болит», — сказал он, тряхнув головой, и засунул обе руки груди за грязный высокий фартук. Молчание. Постукивали так знакомо молоточки за перегородкой. Я не знала, о чем говорить. Такой огромной волной хлынуло светлое и печальное. Прошлое хлынуло. Василий снял уже мерку и стоял, перебирая в пальцах полоску. Прохор из-под бумажного прогоревшего абажура лампы, облокотившись на конторку, смотрел на меня с любопытством из-под очков. Драб стоял у притолки и смотрел вниз и вбок на мою ногу в носке. Думал о чем-то. Тихая мечтательная улыбка была на его лице. Да-да, сахарная. Еще меня тогда этот старичок сцапал. Сахарная. Я смотрел на Драпа. Надорвался человек. Что его так сломило? Тяжкая ли работа, недоедание, мыканье ли в плохой одежонке, в холоде и под дождем, спанье ли по сырым подвалам, все вместе. А впереди смотрел я. Тихая грустная улыбка о прошлом вспоминает. А о чем же вспоминать, как не о прошлом? Ведь впереди, быть может, печальный круг жизни, как сказал бы Сидор. Да, круг. Огромный круг исполинской водокачки жизни. И идет Драб по этому кругу, идет. Только встретит ли он в конце пути три пары светлых глаз, как когда-то встретила старая кляча? И засветит ли солнце на последние шаги хмурой жизни? Милый Драб! Мы крепко пожали друг другу руки, все трое, и улыбались, когда держали свои руки. Прошлому улыбались, хорошему, светлому. Счастье, если есть в прошлом хоть немногое светлое. Оно издалека бросает свет свой на раздвигающуюся впереди еще не пройденную дорогу и дарит улыбкой, как в пасмурный день солнце вдруг выбросит луч из тучи. Прошлое детское. У нас троих была его чудесная светлая страница. О, как надо беречь его! Беречь это бесценное детское! И ярки и дороги эти слова бессмертного поэта. Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Прошло, и уже не крикну я: «Васька, на водокачку!» И Драб не скажет: «Бей с одной, да я со спар!» Как бывало на дворике под солнцем, когда играли в бабки. И человек в белом парусиновом пиджаке не ущипнет за щеку, не притянет головой к жилету и не скажет: «Ты что, это кислота, а?» Нет, прошло. Теперь мы все смотрим друг другу в глаза, припоминаем и все думаем грустно. Прошло.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.